всю эту ночь я, как ребенок, витал в сказочном мире. Утренняя заря застала нас обоих за работой при электрическом свете. Мы забыли его погасить. Эти чертежи стоят у меня перед глазами до сих пор. Я сводил и раскрашивал их, а Кейвор чертил. Чертежи были грязные, сделанные наспех, но удивительно точные. Мы сделали в ту ночь чертежи стальных заслонок и рам. План стеклянного шара был изготовлен в неделю. Мы прекратили наши послеобеденные беседы и вообще изменили весь распорядок жизни. Мы работали беспрерывно, а спали и ели только тогда, когда уже валились с ног от голода или усталости. Наш энтузиазм заразил и наших троих помощников, хотя они и не знали, для какой цели предназначался шар. В те дни один из них, Гипс, словно разучился нормально ходить и бегал повсюду, даже по комнате, какой-то мелкой рысцой. Шар понемногу рос. Прошел декабрь, январь. Один раз снег был такой глубокий, что мне пришлось целый день разметать дорожку от дома до лаборатории. Наступил февраль, потом март. В конце марта завершение работы было уже близко. В январе нам доставили на шестерке лошадей огромный ящик. В нем был шар из массивного стекла, уже готовый, который мы положили около подъемного крана, чтобы потом вставить его в стальную оболочку. Все части этой оболочки, она была не сферическая, а многогранная, со свертывающимися сегментами, прибыли в феврале, и нижняя половина ее была уже склепана. Кейворит был в марте наполовину готов. Металлическая паста прошла уже через две стадии процесса, и мы наложили большую часть ее на стальные прутья и заслонки. Мы почти ни в чем не отступали от первоначального плана Кейвора, и это было поистине удивительно. Когда шар был склепан, Кейвор предложил снять крышу с временной лаборатории, где производились работы, и построить там печь. Таким образом, последняя стадия изготовления кейворита, во время которой паста нагревается до красна в струе гелия, должна была закончиться тогда, когда мы будем уже внутри шара. Теперь нам оставалось обсудить и решить, что нужно взять с собой. Пищевые концентраты, консервированные эссенции, стальные цилиндры с запасным кислородом, аппараты для удаления углекислоты из воздуха и для восстановления кислорода посредством перекиси натрия, конденсаторы для воды и так далее. Помню, какую внушительную груду образовали в углу все эти жестянки, свертки, ящики. Убедительные доказательства нашего будущего путешествия. В это горячее время некогда было предаваться раздумью. Но однажды, когда сборы уже подходили к концу, странное настроение овладело мной. Все утро я складывал печь и, выбившись из сил, присел отдохнуть. Все показалось мне вдруг сумасбродным и невероятным. «Послушайте, Кейвор, — сказал я, — собственно говоря, к чему все это?» Он улыбнулся. «Теперь уже поздно. Луна, — размышлял я вслух, — что вы рассчитываете там увидеть? Я всегда думал, что Луна — мертвый мир». Он пожал плечами. «Что вы рассчитываете там увидеть? А вот посмотрим». «Посмотрим ли?» — усомнился я и задумался. «Вы утомлены», — заметил Кейвор. «Вам надо прогуляться сегодня после обеда». «Нет», — сказал я упрямо, — «я закончу кладку печи». Действительно, я ее кончил и ночью потом мучился от бессонницы. Никогда еще у меня не было такой бессонницы. Было, правда, несколько скверных ночей перед моим банкротством, но даже самое худшее из них показалось бы сладкой дремой по сравнению с этой бесконечной головной болью. Я вдруг испугался нашей затеи. До этой ночи я, кажется, ни разу и не подумал об опасностях нашего путешествия. Теперь они явились, словно полчища привидений, осаждавших некогда Прагу, и окружили меня тесным кольцом. Необычайность того, что мы собирались предпринять, потрясла меня. Я походил на человека, пробудившегося от сладких грез в самой ужасающей действительности. Я лежал с широко раскрытыми глазами, и наш шар казался мне все более хрупким и жалким, Кейвор все более сумасбродным фантазером, а все предприятие более и более безумным. Я встал с кровати и начал ходить по комнате. Затем сел у окна и стал тоскливо смотреть в бесконечное космическое пространство. Между звездами такая бездонная пустота, такой мрак. Я старался припомнить отрывочные сведения по астрономии из случайно прочитанных книг, но они были слишком смутны и не давали никакого представления о том, что может нас ожидать. Наконец я лег в постель и ненадолго уснул, или, вернее, промучился в кошмарах. Мне снилось, будто я стремглав падаю в бездонную пропасть неба. За завтраком я очень удивил Кейвора, когда объявил ему решительно: «Я не намерен лететь с вами». На все его попытки убедить меня я упорно отвечал: «Затея ваша безрассудна, и я не желаю в ней участвовать. Затея ваша безумна». Я не пошел с ним в лабораторию и, походив немного вокруг моего домика, взял шляпу и трость и отправился, куда глаза глядят. Утро было великолепное. Теплый ветер и синее небо, первая зелень весны и пение птиц. Я позавтракал бифштексом и пивом в трактире около Элхема и удивил хозяина своим замечанием по поводу погоды. Человек, покидающий землю в такую прекрасную погоду, безумец. «То же самое сказал и я, как только услышал об этом», — подтвердил хозяин, и тут же выяснилось, что какой-то бедняга покончил жизнь самоубийством. Я ушел, но мысли мои приняли несколько иное направление. После обеда я подремал на солнце и, освеженный, отправился дальше. Недалеко от Кентербери я зашел в уютный ресторан. Домик был весь увит плющом, и хозяйка, опрятная старушка, мне понравилась. У меня хватило денег, чтобы заплатить за номер, и я решил там переночевать. Хозяйка была особо разговорчивая и, между прочим, сообщила мне, что она никогда не бывала в Лондоне. «Дальше Кентербери я никуда не ездила», — сказала она. «Я не бродяга какая-нибудь». «А не хотели бы вы полететь на Луну?» — спросил я. «Мне, знаете, никогда не нравились эти воздушные шары», — ответила она, полагая, очевидно, что это довольно обыкновенная прогулка. «Ни за что не полетела бы на воздушном шаре. Нет уж, увольте!» Это прозвучало комично. После ужина я сел на скамейку у двери трактира и поболтал с двумя рабочими о выделке кирпича, об автомобилях, о крикете прошлого года. А на небе новый месяц, голубой и далекий, как альпийская вершина, плыл к западу вслед за солнцем. На следующий день я вернулся к Кейвору. «Я лечу», — сказал я. Я просто был немного не в духе. Это был единственный раз, когда я всерьез усомнился в нашем предприятии. Нервы. После этого я стал работать не так усердно и ежедневно гулял не менее часа. Наконец, все было готово, оставалось только нагреть сплав в печи.